Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что мы остановились в последней нашей беседе на описании жизни первой христианской общины. Эта жизнь в целом, по преимуществу, да, собственно, этим она исчерпывала, состояла из пребывания в учении апостольском, изучения Священного Писания, пребывания в постоянном общении друг с другом и при общении при чистого тела и крови Иисуса Христа, то есть в таком литургическом общении, когда люди разделяли с собой жизнь, люди разделяли с собой именно переживание Бога, разделяли переживание единства в Боге, а не просто, так сказать, кружковое общение, которого сейчас в изобилии есть и было всегда. И третье – это постоянное пребывание в молитве, в храме ли, по домам ли, вместе ли, в личной ли молитве. Но так или иначе, люди всегда пребывали в молитве. Вот три составляющих жизни первой христианской общины, вот они хорошо описаны во второй главе книги «Деяний святых апостолов». Но есть указано еще одно свойство у этой общины, в этой же самой второй главе, свойство, которое более всех приковывает к себе внимание, кто обращается, читает повествование о жизни первой Иерусалимской общины, это более всего завораживает, это более всего захватывает, это более всего вдохновляет и взывает к продолжению такой традиции. Тем не менее, это свойство, это качество первой Иерусалимской общины на самом деле больше никогда и нигде в истории Церкви таким образом, в таком виде не повторилось. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме, и все верующие были вместе, и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и пристоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Вот это вот свойство, выраженное то, что люди имели все общее, как будет сказано чуть ниже в этой же книге «Деяний святых апостолов», что у них будто бы было одно тело и одна душа, одно сердце. И действительно, никто ничего не смел называть своим, но каждый все приносил, продавал, приносил, складывал к ногам апостолов, и из этой общности уделялось каждому по той потребности, которую кто имел. Все общее. И вот, конечно, такой первичный христианский социализм, он вдохновлял и в ранние времена, но особенно стал предметом специального изучения, рассмотрения и даже попытки его воспроизвести времена новые, особенно с появлением протестантизма, который в этом увидел высшие проявления христианского духа и пытается всячески, ну вот, попытаться таким образом, как ему кажется, воспроизвести дух той первой христианской общины. Однако, чтобы размышлять на тему вот этой имущественной общности, которая была у первой Иерусалимской общины, надо принимать во внимание некоторые обстоятельства. Во-первых, здесь вот описывается вхождение в церковь, описывается церковь, состоящая из, ну, в общем-то, уникальнейших людей израильского народа. Это лучшие из Израиля, это избранные из избранных. Если израильский народ – это избранный народ из всего человечества, если из этого вот народа Определенное количество людей было избрано и составило секту фарисеев, о которых хорошо говорится в евангельском повествовании, и мы еще не раз будем обращаться к этой категории людей. Так вот, из этого избранного народа была избрана еще определенная часть лучших из лучших, которые самые праведные, самые удивительные по нравственности люди, которые и откликнулись на проповедь апостолов и обратились к Богу отцов, которого они и на самом деле уже любили. Они ждали Мессию. Каждый их день проходил в ожидании Мессии. Вот мы знаем из преданий, из рассказов о жизни Матери Божьей. Мы знаем, как она размышляла о Матери Мессии. Нам отчасти известна история ее обручника Иосифа, как он был праведен праведностью совершенной, и на это указывается и в евангельском повествовании. Мы знаем про Анну-пророчицу, про Симеона, богоприимца. Мы знаем про удивительных апостолов, их родственников, их близких, их родных, знакомых. Мы знаем про, например, ту женщину, которая исцелилась от кровотечения. Мы знаем и Иаира, чья дочь воскресли, и очень много других, которые были по праведности законны, непорочны, как представитель этой категории людей, будущий апостол Павел скажет о себе, что он воспитан был при ногах виднейшего учителя израильского народа Гамалиила, и с молодых ногтей он всячески пытался исполнить волю Божию, исполнить заповеди Божьи. Он поучался в законе день и ночь, и таких людей было в Израиле немало. Они ждали Мессии, они размышляли о нем, они, сколько позволяло им разумение и силы, они творили дела правды, законы. День и ночь начинались с поучения в правде законной и всячески пытались ее творить добрыми делами, молитвами, псалмопением, исполнением религиозных, ритуальных предписаний. Но вся их жизнь проникнута была заботой об угождении Богу и любовью к Богу. Они приходили в храм и уже приходили в храм еще до того, как появились апостолы, и ходили в храм не потому, что там желали что-то получить, а именно для того, чтобы отдать что-то, принести жертву, послушать слова поучения, каким-то образом вот засвидетельствовать свою веру и почтение перед Богом. Вот категория людей, которые первые откликнулись на проповедь о Христе. Даже если эти люди были нравственно нечисты, такие как та блудница, которая мыла ноги Иисуса Христа миром и вытерла их волосами своими, или так, как тот Закхей, мытарь, который был старейшином мытарей, которому в гости зашел Христос перед тем, как взойти в Иерусалим на свои страдания. Вот даже эти люди, в принципе, по праведности, по меркам человеческим, неправедные, но насколько показано, сколько они засвидетельствовали уже свою веру, свою готовность жить по вере, свою готовность и стремление отложить все возненавиденные ими дела и жизнь и послужить Богу своему. И вот с этой горячностью они открылись, они откликнулись на свидетельство о Христе. Это первая характеристика этих людей, которые составили ядро Иерусалимской общины. И второе, важно помнить, что Израиль еще со времен Моисея, а это по примерным подсчетам около 1500 лет до Рождества Христова, готовился к этому событию. Бог воспитывал народ, воспитывал и милосердию, и любовью, воспитывал порой жестоко, смиряя его, отсекая гордых, отсекая злобных, отсекая стропотных, оставляя только лучшее в смысле смирения и сокрушения. Он так постоянно и свидетельствует через своих пророков, что оставлю народ смиренный, сокрушенный, способный послушанию Богу и к творению добрых дел. И вот это фактически 15-вековая забота Бога, несомненно, не была напрасна. Народ в нескольких поколениях был народом, подготовленным и к нравственной жизни, и к служению Богу. Народ был готов к такому отклику на призыв к изменению своей жизни, к ответу на призыв Христа следовать за Ним, потому что долгие столетия Его учили жить общинной жизнью, религиозно-общинной жизнью, ходить пророком, петь псалмы, во всей нужде, во всякой нужде обращаться к Богу, во всяком случае сокрушаться и смиряться, всегда считать виноватым себя и никогда себя не оправдывать, всегда и во всем заботиться, во всех самых малых делах заботиться о сирых, нищих и убогих, потому что это самое угодное Богу дело. И в течение 15 веков народ приучали отдавать часть своего имущества на нужды нищих и на нужды церкви. И, конечно, если это было просто требование законом, то есть то, без чего человек вообще не мог считать себя принадлежащим к израильскому обществу, то люди исключительные, люди, любящие Бога не по закону, а именно по велению сердца, они, разумеется, делали гораздо больше, чем отдавать десятину. Они отдавали больше, они заботились о нищих, они жертвовали на храм, что мы видим из истории Ветхого Завета, из книги Царств, из книги Судей, из книг пророческих, что были там праведники, которые вполне соответствовали по делам своим праведности евангельской. И вот эти люди оставляли потомство и учили его также жить, и потомство хранило заветы своих предков, о чем тоже засвидетельствовано немало и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, например, описание в книге Эсфири, описание в книге Тавите показывает, как действительно отцы воспитывали своих детей, и как дети воспринимали заветы своих отцов, и как Бог внимал всему этому, и как из поколения в поколение приумножалась любовь к Богу и стремление исполнять волю Его. То есть это вот все надо понимать. Это не сухая земля, это не пустыня. Это именно люди, которые готовы восприять Слово о Христе. Таким образом, на это указывает Господь Иисус Христос, например, в сюжете, в истории, связанном с женщиной-самарянкой, когда, по слову самарянки, женщины, в принципе, с нравственной точки зрения нечисты, но как готовы поверить, как готовы эту веру рассказать, засвидетельствовать другим, как женщина готова исповедать свой грех, женщина готова не прятаться, не лукавить, не лгать, если встречается с избранником Божьим, если встречается с пророком, как она сразу рассказала жителям своей деревни, и как эта деревня откликнулась и пошла посмотреть на того, о ком рассказала эта женщина, и Христос говорит: посмотрите, как поспела жатва. Все готово к вашей апостольской проповеди, говорит он, идите, вы не трудились. Это другие люди возделывали сердца этих людей, другие пророки заботились, цари заботились, праведники, названные в Священном Писании или не названные, все они заботились о том, чтобы эти люди готовы были принять весть о Христе. Апостолам надо было просто пойти и пожать жатву, потому что на самом деле все готово. Совсем иное представляла собой языческая среда. И еще более отличная Христова проповедь, которая происходила в последние по отношению к нам дни, вот те сердца людей, которые сейчас слышат слово о Христе, как они на него откликаются, вернее, как они ощущают неспособность откликнуться на слово о Христе. Люди не хотят идти за Христом, или точнее хотят, но настолько много страстей проросло в сердцах человеческих, что почти и не могут ничем сдвинуть, настолько немощны они к слышанию слов духовных повелений Божьих, настолько трудно жить общинностью, настолько привык человек к самостоянию, к самостоятельности, к независимости от других людей и уже не способен разделить ни радость, ни горе с другим человеком, ни вместе организовать какое-то дело, ни вообще жить, повинуясь только религиозным движениям духа. Люди отвыкли от этого, настолько немощно стало человечество, и, конечно, попытаться каким-то образом возродить то, что было в первой Иерусалимской общине, на самом деле нереально. Надо отдавать себе отчет. Это не является грехом, надо знать свою меру. Каждому человеку и каждому времени надо знать свою меру и знать, что человек может и что человек не может, чтобы действительно положить все силы на то, что действительно возможно сделать человеку и что ждет Бог от человека. У каждого времени и у каждого человека своя мера. И ко всему этому надо добавить и действие благодати Святаго Духа на тех первых слушателей проповеди апостольской, которые, это проповедь, это благодать Святаго Духа, которая изливалась преизобильно, и апостолы были живыми свидетелями. И люди эти видели Христа живым и слышали Его проповедь. И благодать преизлиха была дана этим людям, и каждый из апостолов был как переполненный сосуд этой благодатью, и вот эта благодать находила готовые к слышанию и исполнению сердца человеческие, потому и произвела такой плод. Я сказал, что в истории Церкви такого больше не повторялось. Действительно, в этом виде никогда не повторялось. Но на самом деле в Церкви это движение не умерло, и жив Бог никогда не умрет. Именно стремление всецело откликнуться на любовь Божью приводит христиан к совершенному служению Богу, к совершенному исполнению заповеди Божьей. И человек, возлюбивший всей полнотой своей Бога, он понимает, что он не в состоянии сам владеть имуществом, которое у него есть. Он ощущает жгучее желание не считать ничего в этой жизни своим, а все раздать братьям своим, которых он так и считает братьями. И реализовано такое движение в Церкви для таких людей, ищущих совершенного исполнения заповеди Божьей, бескомпромиссного служения Богу, всесовершенной отдачи себя одному только Богу и людям, было реализовано в монашестве. Потому что у монаха нет ничего, не должно быть и нет ничего своего. Все, что у него как бы есть, все это то, что есть у всех. Есть некоторая собственность общая у монастыря. И эта общность разделяется по нужде каждого монаха, что кому потребно. Все общее. Ничего монах не может назвать своим. Ничего он не может приписать себе. На все он и спрашивает благословение, и своего у него нет даже полушки. И в то же время вся его забота становится только к тому, чтобы в любви к Богу всю свою жизнь положить на служение ближнему своему, служение брату своему, молитве ли, милосердие ли, учение ли, ну, любом служении на пользу брата своего. И действительно, монашество было и во многом в значительнейшей степени остается и сейчас той категорией людей, той малой закваской внутри самой Церкви, которая являет Церкви возможность, свидетельствует о том, что возможно такое же совершенное исполнение заповедей Божьей, как это было всегда. Но тогда, если человек стремится к этому, ощущает силы к тому, что он хочет всецело исполнить заповеди Божьи, он должен понимать, что для этого надо пройти именно вот эту стадию отречения, отречение от слова «моё», «моя собственность». И только тогда человек становится способным к совершенному исполнению заповедей Божьих. Дальше следует описание первого чуда, совершенного Петром. На самом деле, конечно, это не первое чудо, как сказано, многие чудеса и знамения совершались апостолом Петром, но первое подробно описанное – это исцеление человека, который был хром от чрева матери. Более 40 лет он от рождения был хром, 40 лет ему уже было, он сидел каждый день при дверях храма, называемых красными, и просил милости. Его знал весь Иерусалим, он был всем хорошо известен. Вот этого человека одним словом своим сказанным на глазах у всего народа апостол Петр исцеляет, человек вскакивает и начинает прославлять Бога у всех на глазах. В ужас пришел народ, увидевший это, в трепет и изумление. Ну, конечно, надо понимать, это отнюдь не гипербола. Если бы на наших глазах нечто подобное произошло, мы бы тоже пришли в священный ужас и трепет. И вот это событие, это чудо стало основанием и для новой, еще более глубокой, серьезной проповеди апостола Петра о Христе и для так называемого первого гонения, преследования апостолов за то, чтобы они не проповедовали Иисуса Христа. Проповедь в целом, мы останавливаться на ней подробно не будем. Важным особенностью проповеди апостола Петра по случаю исцеления хромого человека есть ссылка на слова Моисея о Мессии из известного места книги Второзакония, и апостол Петр, ссылаясь на это место, говорит, что очевидно, что Моисей говорил об Иисусе, потому что Иисус в совершенстве исполнил все то, что предсказано о нем Моисеем, и умер, и воскрес, и творит чудеса, и больших творит, чем творил Моисей. Но при этом он предупреждает, что если Иисус есть Мессия, то тогда надо быть осторожным, потому что Моисей предупреждает, что всякий, кто не поверит словам Мессии, не наследует жизни вечной. Там сказано «истребится душа из народа», то есть он не войдет туда, куда войдет народ. Он погибнет, он не сможет наследовать вечной жизни, если не поверит словам Мессии. То есть вера или невера в то, что Иисус есть истинный Мессия, то есть Христос – это не просто некоторый элемент, так сказать, относящийся к, возможно, к сфере рациональной жизни. Но кто-то вот считает, что есть инопланетяне, кто-то считает, что их нету, кто-то считает, что есть снежный человек, кто-то считает, что их нету, кто-то считает, что на дне Индийского океана какой-то древний континент положен, лежит, кто-то не верит в это. Это все вопросы, не имеющие отношения к вечной нашей участи. Это пустые разговоры. А вот поверит человек словам Иисуса или не поверит, это вопрос принципиальный, потому что это вопрос, относящийся к сфере его вечной судьбы. С кем он будет в вечности? Как он будет в вечности? Вот этот вопрос очень важный. И более подробно мы остановимся на гонении, которое, ну так условно назовем гонение, так оно называется очень часто в, так сказать, специальных пособиях, посвященных апостольскому веку, потому что действительно некоторые преследования были сделаны в отношении апостолов, но никаких еще, так сказать, элемента наказания, элемента насилия по отношению к апостолам еще не применено, да и не могло быть, потому что все люди, которые пытались осудить Петра за то, что он сделал, вряд ли чего-нибудь успели. Настолько очевидно было чудо, совершенное Петром в глазах у всего народа, и человека этого, исцеленного Петром, знали все. Он не вчера и не третьего дня пришел здесь просить милостыню, а сидел здесь около 40 лет. как сказано. Петр встает впервые перед судьями и, между прочим, перед теми же самыми судьями, которые когда-то осудили Христа, произносит перед ними проповедь вдохновенную, проповедь, в которой не видно ни малейшего страха и трепета, испуга апостола Петра перед судьями. И проповедь свою он заканчивает с ударением, так, с особым акцентом, заканчивает словами: «Нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». 4 глава, 12 стих. И вот этой фразой мы закончим сегодняшнюю нашу беседу и дальше начнем как раз рассмотрим, что именно говорит, что именно хочет сказать апостол Петр в своей защите перед судьями, проповедуя им имя Иисуса Христа. А сегодня мы заканчим нашу беседу, и храни вас всех Господь.